говорит Радио Свобода. Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, объявил о наличии у России новых ракет, способных преодолеть американскую систему противоракетной обороны.
Говорить, что это ответ на американское развертывание про Вечнишная, американские ракеты про не могут угнаться за российскими стратегическими ракетами.
Может ли кандидат в президенты России быть лишен своего статуса за публичное оскорбление другого кандидата?
В этот период он не может быть привлечен к административной либо уголовной ответственности. Это особенность очень высокого статуса кандидата в президенты.
Исполнилось 65 лет, Радио Свобода.
Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение».
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 1 марта. Итак, президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию за 17 дней до президентских выборов, пообещал России новые ядерные ракеты. Путин почти час представлял новые военные разработки России как ответ страны на развертывание Соединенными Штатами систем противоракетной обороны и их выхода из договора об ограничении стратегических ядерных наступательных вооружений. Нынешнее послание Путина Федеральному собранию 14-е по счету. Обычно оно проходит в Кремле, но в этот раз было перенесено в выставочный зал «Манеж», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В первой, короткой части своего обращения к Федеральному собранию Владимир Путин сообщил россиянам, что в целом в стране все хорошо. Строится доступное жилье, дороги. Вскоре Россия станет логистическим центром планеты. Пообещал, что медицинская помощь станет еще качественнее, чем сейчас. Пообещал создать специальную программу по борьбе с раком. Президент рассказал, что в стране вырос урожай. Стало производиться больше говядины, молока и овощей. А потом перешел к главному – новым военным разработкам, которые производит Россия из-за выхода США из договора по ограничению стратегических ядерных наступательных вооружений. Именно новейшему российскому оружию – межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», ракете с малогабаритной ядерной сверхмощной энергоустановкой, гиперзвуковому авиационно-ракетному комплексу «Кинжал», беспилотным подводным ядерным аппаратом, Путин посвятил большую часть своего выступления, оживленно демонстрируя все это на большом экране.
Важнейшим этапом разработки современных систем вооружений стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, также, как вы уже поняли наверняка, не имеющего мировых аналогов. Его испытания успешно завершены. И более того, 1 декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа. Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты. При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающую скорость звука в 10 раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, что позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность более 2000 километров ядерные и обычные боезаряды. Мы назвали эту систему «Кинжал». Но и это еще не все, о чем я скажу сегодня. Настоящим технологическим прорывом является создание перспективного ракетного комплекса стратегического назначения с принципиально новым боевым оснащением, планирующим крылатым блоком, испытания которого также успешно завершены. Еще раз повторю, что мы неоднократно говорили нашим американским и европейским партнерам-членам НАТО о том, что будем предпринимать необходимые меры для нейтрализации угроз, которые возникают для нас в связи с развертыванием глобальной про-США. Говорили об этом и в ходе переговоров, и даже публично. Для чего мы это все делали? Для чего мы это говорили? Мы не делали, как видите, никакой тайны из наших планов, а говорили об этом открыто и для того, чтобы прежде всего побудить наших партнеров к переговорам. Повторяю, это был 2004 год. Даже удивительно, но несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались там в экономике, в финансах, в оборонной промышленности, в армии, но все-таки Россия оставалась и остается крупнейшей ядерной державой. Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас.
По мнению военного аналитика Александра Гольца, первая часть выступления Путина, в которой он обещает России экономическое процветание, никогда не будет выполнена, потому что Россия вновь ввязывается в дорогостоящую гонку вооружений.
Более или менее понятно, что оказавшись в международной изоляции, которая усиливается, Россия действует как дворовый хулиган. Дружи со мной или по морде дам. Вот, ну, грубо говоря, вот смысл этого послания.
А есть ли вот в России такое оружие, которым хвастался Путин, вот эти разработки, которые он показывал, или это только такой пропагандистский ход?
Ну, этого мы конечно, не знаем. О некоторых таких разработках, ну, в частности, о планирующих крылатых ракетах или о оружии судного дня, подводных, беспилотных подводных аппаратах, которые могут уничтожить как восточное, так и западное побережье США, что-то утекало. Опять-таки, мы не можем сказать, была ли это намеренная утечка с целью запугать. Принципиально какие-то новые вещи – это крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой. Тогда надо исходить из того, что российские ученые-конструкторы решили принципиальную задачу о ядерной энергетической установке для летательного аппарата, что является суперпрорывным исследованием. Опять-таки, мы не можем ничего... Ни в открытых на сей счет не было. И это как может быть как и блеф, так и суровая реальность. В любом случае, более или менее понятно, что Россия основывает свою внешнюю политику на военных угрозах. Потому что то, что говорит, что это ответ на американское развертывание ПРО, вещь смешная. Американские ракеты ПРО не могут угнаться за российскими стратегическими ракетами даже в их нынешнем состоянии, а не говоря уже об этих перспективных фантастических видах оружия. Это попытка напугать планету, и реакция на нее будет совершенно очевидна. Россия втягивается в невиданную, я думаю, даже несопоставимую с эпохой Советского Союза гонку вооружений. И поэтому вся первая часть выступления Владимира Владимировича Путина не имеет ровно никакого значения.
Это было мнение военного аналитика Александра Гольца. Глава оппозиционной организации «Открытая Россия» Александр Соловьев полагает, что, судя по выступлению Владимира Путина, в ближайшие 6 лет россиян не ждет ничего хорошего.
Могу сказать, что наши власти все больше и больше отрываются от реальности. И это очень печально, потому что, в принципе, очень стыдно, когда властям в стране нечем гордиться, кроме способности кого-нибудь или что-нибудь уничтожить. Сейчас это происходит уже в течение нескольких лет, когда мы видим, что наши власти могут гордиться только тем, чтобы кого-нибудь убить, что вот они могут разработать еще какие-нибудь ядерные или технические приспособления, которые помогают уничтожать других людей. Понимаете, я вовсе не отрицаю важности военно-промышленного комплекса для развития любой страны, но военно-промышленный комплекс не должен быть единственной гордостью. К сожалению, сегодняшнее послание демонстрирует, что, в принципе, в голове у Владимира Путина очень большая каша. Очень большая каша. Этот человек на грани, я не знаю, какой-то паранойи. И человек сам себя убедил, что вокруг враги, хотя он сам себе создал все проблемы. Никто ему никаких проблем не создавал. Создала ему проблемы та система, которую он выстроил. Система ручного контроля, система неэффективного управления, система, при которой стране гордиться нечем, потому что он сделал комфортной жизнь только для круга своих друзей. Больше ему гордиться нечем. Очевидно, именно поэтому и возникает подобная риторика.
Александр, 18 марта в России пройдут президентские выборы. Вы, в общем, призываете их бойкотировать, и вы, и другие оппозиционные силы. Но, тем не менее, мы можем предположить, кто будет победителем на этих выборах. И скажите, пожалуйста, вот каким вам видится развитие России вот в ближайшие 6 лет, если президентом станет Путин, а он, скорее всего, им все-таки станет?
Хотел бы отметить, что мы призываем бойкотировать именно в активной форме, не отказываясь от своего гражданского права проголосовать. нужно высказать свое презрение тем выборам, где победитель заранее определен, но отказываться от своего права мы считаем, что все-таки не надо. Так вот, да, к сожалению, мы понимаем, что выборы – это не выборы. Победитель назначен заранее, и этот победитель, ну, это даже не победитель, это просто как бы, ну, человек, который решил себя переназначить с помощью этих псевдовыборов, это Владимир Путин. К сожалению, если действительно Владимир Путин верит в то, что он сегодня озвучил на послании, то ближайшие 6 лет нас не ждет ничего хорошего, потому что нас при такой каше в голове у президента ждет только усиление военного бюджета, дальнейшие неэффективные траты, усиление коррупционного фактора во всех сферах экономики и жизни вообще общества. И просто развал экономики на корню. Понимаете, и самое страшное, что очень высока вероятность совмещения экономического, социального и политического кризиса. А совмещение таких кризисов всегда ведет к потрясениям, которые, ну, заканчиваются очень печально, как правило. То есть мы имеем парадоксальную ситуацию, когда нам власть говорит, что вокруг враги, что они хотят нас уничтожить, но никто в действительности сегодня не делает ничего для развала страны, кроме действующих властей. Именно они ведут нас к развалу и к какому-то коллапсу, к распаду, я не знаю, к тому, чтобы произошел какой-то кризис полномасштабный.
Это был глава оппозиционной организации «Открытая Россия» Александр Соловьев. Ранее сообщалось, что послание Владимира Путина должно стать богатым на предвыборные обещания кандидатов в президенты. В Кремле этого и не скрывали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что перспективы на будущее в послании совпадают с программой Путина на предстоящих выборах. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В среду в эфире телеканала «Россия-1», транслировавшего дебаты кандидатов в президенты, произошел конфликт между Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский позволил себе несколько грубых выражений в адрес Собчак, а когда она в ответ облила его водой, разразился нецензурной бранью. Все это было показано в прямом эфире, когда дебаты транслировались на восточную часть России. Может ли недостойное поведение кандидата в президенты быть причиной снятия его с президентской гонки? Имеет ли право руководство телеканала, транслирующего теледебаты кандидатов, вырезать эпизоды этих дебатов? На вопросы «Радио Свобода» отвечает калининградский юрист Алексей Елаев. Такое поведение, такое оскорбление может ли быть поводом для снятия кандидата в президенты России с президентской гонки?
Нет, ни в коем случае. Мы должны исходить из права данного кандидата на свободу слова, на свободу выражения своего мнения, а также из принципа неприкосновенности кандидата в президенты Российской Федерации. Он не может быть привлечен к административной либо уголовной ответственности без согласия соответствующих органов, и, понятно, в этот период он не может быть привлечен к административной либо уголовной ответственности. Это особенность очень высокого статуса кандидата в президент. Просто когда эту норму устанавливали, никто не думал, что кандидат в президенты Российской Федерации будет вести себя неинтеллигентно по отношению друг к другу.
Ну, вы сказали, все-таки я немножко придерусь к вашим словам, вы сказали без согласия соответствующих органов. Какие-то органы все-таки могут инициировать преследование уголовное или административное в отношении кандидата?
Я закон о выборах президента, которую я досконально не помню, там то ли без согласия Центральной избирательной комиссии, то ли без согласия Генерального прокурора Российской Федерации, только такой очень высокий орган должен дать согласие на привлечение к административной ответственности. То, что я вчера видел, это мелкое хулиганство. Как в одном, так и в другом случае. Это статья 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по крайней мере, все признаки были. Это положение о привлечении кандидата в президенты к административной ответственности настолько никогда не применялось, поэтому я даже как юрист
Ну, не помню я, кто должен давать это согласие.
Так или иначе, вот это хулиганство, оно было совершено в эфире федерального телеканала публично. И это показывал телеканал «Россия» в прямом эфире, когда все это шло именно вживую и транслировалось на Дальний Восток. Участие кандидатов в дебатах прописано предвыборным законодательством. Скажите, пожалуйста, имеет ли право телеканал вырезать подобный эпизод, когда он повторяет эти дебаты в записи?
Существуют определенные ограничения, установленные законом о средствах массовой информации на свободу СМИ, насколько я понимаю, здесь недопустимость цензурной брани. Вот. Недопустимость показа хулиганских действий или возможных хулиганских действий, я называю презумпцию невиновности со стороны кандидатов, в законе о СМИ отсутствуют. И закон о выборах президента Российской Федерации в части гарантии предвыборной агитации также не содержит права или исключения на изъятие из предоставленных кандидатам или сделанных кандидатам предвыборных материалов. Поэтому нет права вырезать, собственно, вот какие-то там драки, но, скорее всего, вот в комплексном анализе норм есть право запикивать оскорбления. Поэтому в данном случае надо трактовать все нормы в комплекс.
А запикивание оскорблений не может интерпретироваться как цензурирование, как нарушение свободы слова кандидата в президент?
Нет, это защита неопределенного круга лиц от сквернословия со стороны людей. Оно регулируется не законом о выборах президента, а законом о средствах массовой информации. Точно так же, как не является свободой выражения своего мнения кандидата в президента, например, публичное оголение, либо, например, использование каких-то там, я не знаю, порнографических материалов в предвыборной агитации. Мы должны понимать, что предвыборная агитация, она не, носит не безграничный характер, и это не само слово, а это защита общества от тех материалов, которые могут нанести ему вред или урон.
Ну, мы с вами эти несколько минут в основном обсуждали действия Владимира Жириновского. А то, что Ксения Собчак плеснула в него водой перед тем, как он разразился нецензурной бранью в ее адрес, можно ли это интерпретировать как мелкое хулиганство?
Я говорил про обоих кандидатов, поскольку явно, что один из кандидатов допустил нецензурную брань в общественном месте, а, ну, что-то похожее, да, но мы не забывайте по презумпции невиновности. А вторая кандидат явно нарушила общественный порядок, выказывая явное неуважение к обществу. Но мы прекрасно понимаем, что недопустимо такое поведение среди интеллигентных и воспитанных людей. И не более того, то есть я не вижу в этом чего-то, кроме неуважительного отношения к обществу.
На мои вопросы о теледебатах кандидатов в президенты отвечал калининградский юрист, член Общественной палаты Калининградской области Алексей Елаев. Слушайте «Радио Свобода». Украинская компания «Нафтогаз» сообщила о победе над российским «Газпромом» в Международном арбитражном суде Стокгольма в споре об объемах газа для транзита. Арбитражный суд отклонил требования «Газпрома» о штрафах за якобы незаконно отобранные «Нафтогазом» объемы транзитного газа. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
Рассмотрение в Международном арбитражном суде Стокгольма спора между «Нафтогазом» Украины и российским «Газпромом» началось летом 2014 года. Условия подписанных еще в 2009-м десятилетних контрактов на поставку и транзит российского газа Киев назвал политическими и нерыночными, а Москва обвинила Украину в невыполнении контрактных обязательств. Претензии сторон исчислялись десятками миллиардов долларов. Это дело крупнейшее за всю историю арбитража. 22 декабря прошлого года суд отверг претензии российского концерна к «Нафтогазу» за недобор топлива, снизил в 10 раз до 5 миллиардов кубометров обязательный ежегодный объем закупаемого газа и обязал украинскую компанию выплатить более 2 миллиардов долларов за поставленное ранее российское топливо. А 28 февраля стокгольмский арбитраж вынес второе решение по транзитному контракту и обязал уже «Газпром» доплатить «Нафтогазу» 4 миллиарда 630 миллионов долларов долларов за согласованные, но не поставленные объемы газа. После перерасчета по результатам двух арбитражных споров российский концерн должен доплатить украинской компании 2 миллиарда 560 миллионов долларов. Решение Стокгольмского суда комментирует председатель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик.
В итоге это позитивный результат, потому что Украина теоретически может рассчитывать на дополнительные деньги в бюджет, или же это даст возможность на эти деньги получать российский газ. Значит, это решение, оно гораздо интереснее и выгоднее для Украины, чем предыдущее, потому что предыдущее решение было немного распиарено с украинской стороны, соотношение газа Украины от власти, о том, что там полная победа, но там была частичная там победа, частичное упущение, то есть там двоякое как бы такое решение было и в одну, и в другую сторону, а здесь однозначное. Фактически Стокгольмский арбитраж, он принял сторону Украины и принял ее аргументы в том, что Россия не протранспортировала достаточный объем газа, который был законтрактован по транспортировке Российской Федерации «Газпромом» через Украину определенного объема. И Россия давала свои аргументы, что европейские покупатели снижали потребление, и упало потребление газа при этом, проводя свои транспортные операции через другие страны и другие маршруты. Поэтому Стокгольмский арбитраж пошел навстречу аргументам украинской стороны и приписал штрафы, которые в итоге первого и второго рассмотрения привели к победе над нефтегазом Украины. Что это для Украины? Ну, во-первых, это самое главное, это такая психологическая победа. То есть Украина показала, в принципе, что не только европейские страны там могут судиться и побеждать монополиста российского, который ведет очень агрессивную экономическую политику в Европе и с другими странами, и всех, кто слабее, пытается еще больше дожать. А сейчас было показано, что эта политика натыкается на юридические аспекты, которые можно использовать и выигрывать, несмотря на любые там политические движения и силу противоположной стороны.
В «Газпроме» заявили, что с таким решением Стокгольмского суда не согласны и собираются отстаивать свои интересы всеми законными способами. Как вы расцениваете это заявление «Газпрома»?
Пока непонятно, потому что это окончательное решение. То есть обжалованию уже не подлежит. Поэтому вышестоящих инстанций априори не должно быть. Тут могут быть другие какие-то телодвижения. Затягивать выполнение, затягивать подписание каких-то согласительных бумаг. Политическое давление, ну, военное мы уже видим, но как бы это к делу не относится, но тем не менее Россия использует все возможности, где возможно, давление, шантажа, угроз и так далее для того, чтобы добиваться своего. Поэтому, конечно же, на протяжении там ближайших там месяцев мы увидим вот эти какие-то телодвижения, но «Газпром» не сможет долго оттягивать выполнение решения, потому что существуют международные торговые правила, и «Газпром» не та компания, которая может их игнорировать, потому что за этим могут последовать и другие санкции, другие штрафы за невыполнение и так далее. Поэтому какую-то часть работы свою там газпромовские юристы и газпромовский менеджмент попытаются отработать для того, чтобы уменьшить, условно говоря, влияние этого решения на дальнейшую судьбу «Газпрома» и взаимоотношений «Газпрома» с Украиной и Европой. Но это не может продолжаться долго, поэтому я думаю, что в конечном итоге «Газпром» будет вынужден выполнить это решение.
В «Нафтогазе» предлагают выигранные в Стокгольмском суде деньги направить на увеличение внутренней газодобычи. А в Верховной Раде, где уже многие политики начали свою предвыборную кампанию, призывают власти за счет этих денег снизить тарифы на газ для населения.
Естественно, что, как всегда, борется экономика и политика. То есть в следующем году выборы, куда ж тут повышать, как требует МВФ, тарифы, когда это сразу бьет на рейтинги действующего президента и, скажем так, властных фракций в парламенте. Направить туда или туда, давайте еще хотя бы получим, потому что, ну, надо, мне кажется, немножко расслабиться. Это заявление, это хорошая вещь, но еще их нужно получить, я не очень уверен, хотя все в этом мире возможно, что будет это там платежом каким-то перечислено и так далее. Скорее всего, это будут зачеты за поставленный российский газ, который вынужден покупать и будет покупать Украина, но еще непонятно по каким ценам и как это пройдет процесс договоренности с «Газпромом», согласно решению Стокгольмского арбитража. Поэтому я бы не делил шкуру неубитого медведя, как говорят. Давайте дождемся, все-таки прогнозировать, куда это направить и так далее. Естественно, лучше направлять на развитие, потому что нам нужно отказываться от дорогих энергоносителей и лучше увеличить свою газодобычу и модернизацию провести в этом направлении. Поэтому это хорошая идея.
Украина перестала покупать российский газ с ноября 2015 года. По решению Международного суда, «Нафтогаз» должен до конца этого последнего контрактного года закупить у России 5 миллиардов кубометров топлива. Однако в «Газпроме» уже объявили, что вернули полученную ранее от «Нафтогаза» предоплату и не будут поставлять Украине газ с 1 марта.
Значит, что еще не договорились, не все согласовано и так далее. «Газпром» будет всеми методами стараться как бы противодействовать и решению арбитража, и противодействовать вообще комфортной работе закупки энергоносителей. С другой стороны, «Газпром» как бы экономически он понимает, что Украина большой потребитель. Мало того, стабильный потребитель, который платит постоянно. Поэтому я не думаю, что это все будет продолжаться долго. Тут влияет политика и больше такие военно-экономические аспекты, чем логика и здравый смысл. Поэтому что будет, вы знаете, невозможно предугадать. Что стукнет в голову стратегам в Кремле и как они будут все это использовать. Поэтому если бы мы говорили чисто экономически и без всяких там военно-политических аспектов, то да, можно было бы что-то спрогнозировать. Сейчас это, ну, практически невозможно. Думаю, что все в интересах «Газпрома» восстановить нормальные отношения уже на новых этапе развития с Украиной, потому что «Газпром» вынужден поставлять, если захочет. Украина вынуждена брать, если захочет. «Газпром», в принципе, может отказаться от поставок, но он, видите, избрал другую позицию и правила своей игры в том, чтобы затягивать, не согласовывать там и так далее, при этом не получая доход за потенциальный проданный свой товар. То есть спрогнозировать эти действия сложновато.
Отмечает председатель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик. Тем временем руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что его компания намерена требовать компенсации убытков от «Газпрома» за отказ поставлять голубое топливо с 1 марта этого года, поскольку закупка минимальных контрактных объемов российского газа предусмотрена решением Стокгольмского суда. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Власти Таиланда заявили, что Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка, арестованные за незаконное проведение так называемого секс-тренинга, не только нарушили закон, но и нанесли ущерб репутации королевства и должны понести ответственность за совершенные ими правонарушения. Об этом сообщил представитель Главного управления национальной полиции Таиланда на брифинге в Бангкоке. Нелегальная работа на территории Таиланда предусматривает до 2 лет тюрьмы или штраф до $3000 и депортацию. Правительство Польши одобрило проект закона о возможном снижении или лишении воинского звания лиц, несущих ответственность за зло, принесенное польскому народу со времени Второй мировой войны. В опубликованном проекте закона предполагается, что те, кто были членами Военного совета национального спасения, организации, созданной при введении военного положения в Польше в 1981 году и служили в органах государственной безопасности, могут быть лишены своих званий. Цель принятия закона – создание правовых возможностей для посмертного лишения званий генералов, таких деятелей, как бывший президент Польши Войцех Ярузельский и Чеслав Кищик, бывший министр внутренних дел, а также других лиц, которые были членами Военного совета национального спасения Польши. Навигационное оборудование самолетов специального летного отряда России, который обслуживает, в частности, президента страны, заменят с иностранного на российское. Об этом пишет газета «Известия». Повлияет ли это на определение их местоположения сервисами слежения за полетами, такими как Russian Planes, в компании ИЛ не уточнили. Ранее сообщалось, что проект Russian Planes, посвященный российской авиации, закрылся после того, как агентство РБК сослалось на него в публикации о том, что самолет специального летного отряда «Россия» с бортовым номером 96023 фигурирует в деле о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Я только что вернулся от президента республики. Господин президент принял все мои предложения. Процитированная фраза принадлежит лидеру чехословацких коммунистов Клименту Готвальду и была произнесена им 70 лет назад, 25 февраля 1948 года, на митинге сторонников коммунистической партии в центре Праги. Президент Чехословацкой республики Эдвард Бенеш согласился тогда с отставкой некоммунистических министров коалиционного правительства и заменой их людьми, предложенными Готвальдом. Наверное, мало кто думал тогда, что это означает начало 40-летнего правления Компартии, которое будет стоить жизни или свободы более чем 200 тысячам чехов и словаков. О событиях 70-летней давности и о том, почему иногда они кажутся пугающе актуальными, в интервью «Радио Свобода» рассуждает чешский историк, бывший директор Института исследования тоталитарных режимов в Праге Павел Жачик. С ним беседовал обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
Почему во время февральского кризиса 1948 года в Чехословакии демократические партии не смогли ни должным образом скоординировать свои действия, ни оказать сопротивление рвущимся к власти коммунистам?
Во-первых, они слишком понадеялись на президента Эдварда Бенеша и его верность демократии. Во-вторых, были иллюзии относительно того, что лидеры коммунистов все же будут играть по конституционным правилам. Но и те, и другие надежды не оправдались.
Как объяснить позицию Бенеша? Почему он позволил коммунистам взять власть?
Президент находился в специфическом состоянии. Он устал и был серьезно болен. Состояние здоровья явно отразилось на том, как он принимал решения в феврале 1948 года. С другой стороны, тут есть и моменты, которые историкам трудно объяснить. Например, Бенеш в эти дни очень мало общался с министрами, которые подали в отставку. Это не характерно для его поведения. Он был, как сказали бы сейчас, активным переговорщиком. Но в решающие дни куда чаще разговаривал с руководством коммунистов и с социал-демократами, которые лавировали до последнего момента. Есть версии, что свою роль в изоляции президента сыграли сотрудники его канцелярии, но это требует более четкого подтверждения. Нельзя сказать, что история февральского путча лишена белых пятен, и мы имеем полное представление о том, почему события протекали так, а не иначе.
А можно ли вообще говорить именно о путче? С формальной точки зрения, это были просто перестановки в правительстве, которые случаются при парламентской демократии.
Это правда. Но поводом для кризиса послужило не соблюдение коммунистами условий межпартийных договоренностей. Они стремились провести максимальное количество своих сторонников на руководящие должности в силовых структурах. То, что министр внутренних дел, коммунист Вацлав Носик, не выполнил соответствующее правительственное распоряжение, вызвало февральский кризис. Чистым решением в этой ситуации был бы уход всего кабинета и, скорее, скорейшее назначение новых свободных выборов. Коммунисты в нескольких отношениях нарушили закон. Так они создали нелегальные силовые структуры, в том числе вооруженные отряды народной милиции. Эти формирования были использованы как средство политического давления. Таким образом, можно говорить о силовом захвате власти, особенно если учитывать, что за КПЧ стоял Советский Союз.
Советский фактор в феврале 48-го был действительно важен.
Он был одним из решающих. Собственно, он стал таковым уже с 43-го года и, естественно, резко усилился с 45-го. Формально положение Чехословакии по состоянию на начало 48-го года отличалось от ситуации в Польше или Венгрии. Чехословацкая республика пыталась играть роль, по выражению Бенеша, моста между Западом и Востоком. Но советская тактика была обкатана. Очередь дошла и до Чехословакии, как и в других восточноевропейских странах. Коммунисты решили, что пришла пора брать власть. И осуществили это, хоть и в несколько иной форме, как раз на основании опыта других стран, формирующегося Восточного блока. Роль советского фактора была решающей в трех отношениях. Во-первых, в организации самого процесса советизации Востока и Европы. Во-вторых, в придании уверенности местным коммунистам, которые могли опереться на мощь, стоящей за ними Москвы. И третий момент — активизация созданной Совет в Чехословакии, прежде всего в Праге, агентурной сети, действовавшей в интересах КПЧ и поддерживавшей радикальные прокоммунистические элементы в силовых структурах.
А позиция Запада? Работающий в США чешский историк Игорь Лукеш в своей книге «Чехословакия над пропастью» об американских дипломатах в послевоенной Праге указывает на катастрофические ошибки в оценках ситуации в Чехословакии, допущенные американской стороной. Может быть, Запад вообще тогда списал со счетов Чехословакию, отнеся ее к сфере влияния СССР?
Может так показаться, но дело не только в этом. Воля к сопротивлению прежде всего должна быть у местного населения и политиков. Я думаю, что последний момент, когда Запад мог оказать реальное влияние на развитие событий в Чехословакии, был весной 45-го года. Я имею в виду решение генерала Эйзенхауэра, главнокомандующего войсками союзников в Европе, прекратить наступление 3-й американской армии на Прагу в начале мая. Если бы вся западная часть Чехословакии, включая Прагу, была освобождена американскими войсками, развитие ситуации в стране в первые послевоенные годы могло быть иным. Но это «если бы», а условного наклонения, как известно, история не знает. В итоге СССР смог одержать верх и в Чехословакии, пусть и немного позднее, чем в других странах региона, и завершить формирование блока своих сателлитов.
Менее чем за два года до этих событий, в мае 46-го года, коммунисты одержали победу на парламентских выборах в Чехословакии, которые были еще сравнительно демократическими. То есть относительное большинство граждан страны тогда были не против коммунистического правительства. Но трудно себе представить, что избиратели КПЧ сознательно голосовали за лагеря, идеологическое промывание мозгов, полную изоляцию от Запада, все то, что пришло после победоносного февраля. Вам это не напоминает нынешнюю ситуацию, когда во многих странах, в том числе и в Чехии, люди голосуют за популистов, толком не понимая, кого или что именно они поддерживают?
Какие-то моменты, например, методы агитации, наверное, можно сравнивать. Но в целом, конечно, политическая ситуация 72 года назад была совсем иной. Не нужно забывать также, что в 46-м году коммунисты победили в чешских землях, а в Словакии потерпели довольно чувствительное поражение. Кроме того, коммунистам очень помогло создание Национального фронта, в который были включены все разрешенные после войны партии. Некоторые политические силы, существовавшие до войны и весьма популярные, например, аграрная партия, наоборот, были запрещены. И, конечно, большую роль сыграла депортация немецкого меньшинства из пограничных районов в 45-47 годах. Коммунистическая партия поддерживала эту политику и передачу новым чешским владельцам конфискованного у немцев имущества. Это приносило коммунистам политические очки. Все это создало предпосылки к февральским событиям, когда КПЧ захватила власть и 40 лет ее удерживала.
Как вы оцениваете уровень знаний сегодняшних чехов о новейшей истории своей страны, в том числе о событиях февраля 1948 года?
Мне он кажется недостаточным. По-моему, нужно делать больший акцент на изучение событий 20 века, когда чехи жили под властью двух тоталитарных режимов – нацистского и коммунистического. Я удивлен. К 70-летию событий 1948 года у нас не вышло ни одной новой монографии, ни одного сборника документов, не прошло ни одной крупной конференции историков, посвященной столь важному событию, как утрата страной свободы и демократии. Кстати, в Словакии Институт национальной памяти такую конференцию организовал. В ней участвовали и многие чешские историки. Нашей новейшей истории не уделяется достаточного внимания. Мне кажется, нужно активнее заниматься этими проблемами, продолжая те процессы, которые начались после революции 1989 года, но постепенно как-то выдохлись.
Несколько десятилетий коммунистического режима, включая в случае с Венгрией в 1956 и Чехословакии в 1968, прямые военные интервенции советских войск оставили заметный след в исторической памяти восточноевропейцев. Но след этот, похоже, не одинаков. Например, в Чехии, в отличие от Польши или стран Балтии, немало политиков, включая президента Милоша Земана и обычных граждан, симпатизируют с нынешней политикой Кремля, хотя она иногда напоминает советские времена и риторикой, и агрессивными действиями. Чем вы можете это объяснить?
Как раз вот этим амбивалентным отношением к нашему прошлому, неспособностью глубоко и объективно разобраться в ключевых моментах недавней истории, включая февраль 48-го или август 68-го. Этого нам не хватает, и историческая забывчивость начинает преобладать. Вновь появляются фигуры, о которых мы в 89-м году, я имею в виду студенческое движение, в котором сам участвовал, и всех, кто так или иначе имел отношение к смене власти, думали, что они отправлены, так сказать, на политическое кладбище. Есть силы, стремящиеся оправдывать коммунистический режим, представлять его успехи, мнимые и подлинные, например, полную занятость, как нечто, способное перевесить отсутствие гражданских свобод, политические процессы 50-х годов или тот факт, что на наших границах людей, стремившихся бежать на Запад, убивали на месте. Мне кажется, тут у чешских историков и журналистов есть определенная задолженность перед обществом.
О 70-летии коммунистического путча в Чехословакии с бывшим директором Института исследований тоталитарных режимов Павлом Жачиком беседовал мой коллега Ярослав Шимов. И в завершении нашей программы еще об одном юбилее, на этот раз приятном, по крайней мере для нас. Сегодня, 1 марта, исполнилось 65 лет русской службе «Радио Свобода». Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи, которая вышла 40 лет назад, 1 марта 1978 года, в день 25-летия «Радио Свобода».
Диктор Галина Рудник, у микрофона Ручьева. Ведущий Леонид Павловский, у микрофона Пылаев. Чистого вам эфира из глубин прошлого.
Вы помните? Так называется передача, которую ведет ее автор Леонид Пылаев.
Четверть века тому назад, 1 марта 1953 года, советские граждане, имевшие коротковолновые приемники, услышали интересную новость. В этот день из эфира в квартиры миллионов радиолюбителей ворвались такие слова.
Слушайте, слушайте! Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение».
Наши старые друзья, вероятно, помнят, что сначала новорожденное радио называлось «Освобождение». А когда оно подросло, то стало называться короче и яснее «Радио Свобода». За всю историю советского государства у его граждан появилась возможность получать объективную информацию как о событиях во всем мире, так и о внутреннем положении в стране. Получили возможность объективной оценки событий и явлений, которые до сих пор освещались советским радио односторонне. Вот послушайте отрывок из наших первых последних новостей.
Мы передаем обзор новостей.
Вашингтон. На прошлой неделе было подтверждено, что президент Айзенхауэр назначил Чарльза Боулена новым американским послом в Советском Союзе. Боулен свободно говорит по-русски. Он был переводчиком покойного американского президента Франклина Рузвельта.
Как известно, новости дня, последние известия, конечно же, играют важнейшую роль на радио. Они крайне необходимы. Ну, а как же быть с политическими и хозяйственными проблемами? Как быть с памятными датами, которые играли большую роль в истории нашей страны, но замалчивались советской печатью и радио? Нужно было обращать внимание наших слушателей и на них. Уже в первый день вещания нашего радио мы уделили время исполнявшейся 2 марта годовщине начала знаменитого кронштадтского восстания. Текст читал наш главный диктор, ныне покойный, бывший актер МХАТа Борис Николаевич Дубровский.
Завтра годовщина кронштадтского восстания. 32 года тому назад, 2 марта 1921 года, в Кронштадте началось антикоммунистическое восстание моряков Балтийского флота. Среди требований, выставленных кронштадтскими моряками, были: первое – отмена однопартийной диктатуры, второе – свободные выборы тайным голосованием в органы управления, третье – свобода слова, печати, собраний и союзов, четвертое – право для крестьян не только пользоваться землей, но и распоряжаться плодами своих трудов. Пятое. Свобода промыслов. Шестое. Прекращение массовых арестов и террора.
И все-таки наше радио было еще младенцем. Но посудите сами. Только одна 20-минутная программа, которая хоть и повторялась в течение суток, но, конечно же, не могла ответить на тысячи вопросов, волновавших наших слушателей в период мрачной эпохи культа личности Сталина. На пятый день работы радио произошло историческое событие. Диктатор скончался. Наступила новая эра в жизни государства. Интерес к нашим передачам резко возрос. Ведь каждому хотелось знать, а что же будет дальше? Как же будет дальше? И наше радио превратилось в своеобразную заочную школу демократии. В Советском Союзе еще оплакивали кончину диктатора, а мы уже ясно и четко сказали о его грехах, напомнили о миллионах жертв сталинского террора.
Тайгу, в вековые болота пригнали голодных людей на работу, пригнали измученных, вшивых и грязных, пригнали московских, кубанских и разных. Томилась, грустила Печора река, над ней прошумели седые века. Река растянулась покорной и сильной, воспетая в сказках старинщиков Цильмы. Теперь она страшной и грозной была, она хоронила несчастных тела.
Буквально с каждым месяцем работы нашего радио расширялась тематика передач, а главное – формы подачи материала. Вскоре одной из постоянных форм сделался репортаж. Вот послушайте один из первых наших репортажей.
Дорогие друзья-радиослушатели, говорит западногерманский корреспондент радиостанции «Освобождение». Наш микрофон находится в большом зале «Регина Паласт», одного из лучших отелей города Мюнхена. Сегодня студенты города празднуют здесь начало нового учебного полугодия. Здесь, в Мюнхене, находятся такие крупные учебные заведения, как университет, насчитывающий более 14 тысяч студентов, высшая техническая школа, которой учатся 6 тысяч человек, художественная академия, высшая музыкальная школа и многие другие. Вместе с немецкими студентами в высших учебных заведениях города учатся также и свыше 3 тысяч иностранных студентов, приехавших сюда из 48 стран мира. С целью установления дружеских контактов между студентами разных стран и для их лучшего ознакомления с Германией и немецким...
Когда в Советском Союзе наступила так называемая послесталинская оттепель, на страницах советских литературных журналов стали появляться произведения, достойные популяризации. Тогда, если вы помните, мы инсценировали рассказ советского писателя Нагибина «Свет в окне», в котором ярко и убедительно критиковалось сталинское отношение к трудящимся, когда даже в домах отдыха работяги не могли по-настоящему отдохнуть, в то время как для партийных сановников там были приготовлены все удобства.
Семен, Семен, да ты никак уснул? Что тебе здесь дом отдыха, что ли? Этот коридор для тебя, что ли, припасен?
Не сплю я, Настя. Думаю все. Вот закрыл глаза, и не верится, что среди такой красоты нахожусь. Тишина, покой, отдых. Вот у нас в клубе тоже бильярд, скажем, стоит, так ведь тошно смотреть. Сукно порвалось, палки поломаны, возле телевизора 20 человек толкутся. Вот бы им, отдыхающим, такое счастье, чтобы, скажем, покой, тишина, бильярдик новенький, телевизор с ними один на один разговаривает. Да, вчера к нам новая партия отдыхающих приехала. Потеха. Молодожены приехали, им в городе комсомольскую свадьбу справили, путевку в дом отдыха подарили, приехали к нам. А их Василий Петрович в разные палаты. А как бы им такой флигелек, вот бы медовый отдых получился.
А ты мою свадьбу помнишь, Семен? В конце июня это было. Помню, свеклу окучивала. Бригадир подошел, Петро мой. Любили мы крепко друг друга. Сказал мне, чтобы я вечером к речке пришла. Встретились мы с ним. Речка течет тихая. Заря в воде играет, вот как сейчас, солнечные зайчики на телевизоре. Возле речки зеленое поле, ровное и чистое, как вот этот бильярдный стол. Решили мы с ним пожениться. И поженились. А на следующий день война началась. Вот так и осталась вдовой. Ровно через день после свадьбы.
Да. И еще приехал новый отдыхающий. Знатный каменщик. С женой приехала, с тремя детьми. Шумные такие ребятишки, неугомонные. Вселили их в спаренный номер. Так разве же они там отдохнут? К телевизору они не протиснутся. У бильярда постоянная очередь. А в комнатушке ребячий крик. Ну разве же это отдых? А вот вселить бы их, скажем, в этот флигелек, так этот самый знатный каменщик, глядишь, столько бы сил набрался, что новую дорогу к нам проложил бы, чтобы подводы с продуктами в грязи не вязли.
Ну и как ты, Семен, не поймешь, что этот флигелек особенный? Ведь со дня на день может сам приехать. Уже 5-й год ждем.
А ну, ежели он совсем не приедет... А может быть, самому и наплевать, что ты здесь 5-й год ему цветы в вазе меняешь и письменный стол полируешь. Может быть, ему наплевать, что Василий Петрович свою собственную свинью на отдыхающих истратил. Может быть, ему вообще...
А ну, довольно лясы точить. Трубка твоя давно потухла.
Затем стали появляться... Первые ласточки сам издата. Виктория Семенова читала стихи, присланные из Советского Союза.
Золотые разводы боли в черной кромешной тьме. Золотые мысли в неволе. Золотые люди в тюрьме. Всюду ценности. Золото хлеба, золотые кисти знамен. И в навозном золоте хлеба золотая роспись имен, прославивших этот город, эту землю и этот мир. Среди них сияющих гордо, в золотых похвалах, кумир, самый новый и самый яркий, осчастлививший свой народ. Золотые сыплет подарки простакам умиленным в рот. Золотые зубы на челюстях, золотые посулы в статьях. Все прекрасно в моем отечестве, построенном на костях.
Это был фрагмент программы «Радио Свобода», которая вышла в эфир 1 марта 1978 года, в день 25-летия «Радио Свобода». Напомню, что сегодня, 1 марта 2018 года, нашему радио исполнилось 65 лет, и мы благодарим всех тех, кто поздравил нас сегодня с этим праздником. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 1 марта. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.